Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. ВОЗ предупреждает об опасности новой эпидемии – оспы обезьян, которая зарегистрирована уже не только в Африке, а в десятках стран, и уже есть десятки тысяч зараженных. Может ли она перерасти в новую глобальную пандемию? Придет ли она на смену ковиду? И что вообще сейчас происходит с ковидом? Будут ли глобальные эпидемии приходить к нам все чаще? И готово ли к этому человечество? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В мире продолжает распространяться новый вирус – обезьянья оспа. В июле Всемирная организация здравоохранения признала распространение этой инфекции чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые случаи были зафиксированы в нескольких странах Европы, в Австралии и в США. Сейчас известно о примерно 20 тысячах случаев заражения в 78 странах. Болезнь передается через тесный физический контакт с больным человеком. Ученые пока не могут дать ответ, опасны ли для окружающих люди, у которых болезнь протекает бессимптомно. На сегодняшний день в некоторых странах сохранились запасы вакцин для профилактики оспы обезьян, и одна из них уже была одобрена. Не стоит забывать и про коронавирус. В мире идет 7-я волна этой болезни. В конце июля ученые объявили об обнаружении еще одного штамма COVID-19 – кентавр. По своей опасности он не уступает омикрону и распространяется молниеносно. Специалисты рекомендуют помнить про профилактику и контроль инфекций, соблюдать социальную дистанцию и делать ревакцинацию. Ждет ли мир очередная эпидемия? Насколько опасна обезьянья оспа? Чему человечество научилось за время пандемии? И сможет ли дать отпор новым вирусам?
К нам по Зуму присоединяется Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист и автор книги «Вирус, который сломал планету». Ирина, добрый день.
Добрый день.
Оспа обезьян. Это что, приходит на смену ковиду? Вообще, что это сейчас? Это действительно потенциально новая эпидемия или все-таки это больше новая паника?
Все зависит от того, как мы будем реагировать, ну и, конечно, от свойств патогена, но тут у нас больше пока вопросов. ВОЗ уже объявил чрезвычайную ситуацию по этому поводу, однако дальше слов у них как-то не очень двигается, потому что в основном они там собираются на разные совещания и обсуждают, что с этим делать. Но ситуация у нас сейчас довольно неприятна. У нас уже 28 тысяч заболевших, хотя динамика прироста немножечко замедлилась по сравнению с прошлой неделей. Вот вчера ВОЗ выкатил очередной отчет о том, как продвигаются дела. Но в целом все происходящее, конечно, там довольно напоминает все, что было с ковидом, то, что до этого было с ВИЧ. То есть мы видим, что ситуация на самом деле с оспой обезьян началась не вчера, а с 70-х годов в Африке. И все это время шла нарастающая динамика, но никто ничего не делал, потому что, ну, кого волнует, что там происходит в Африке, да? И когда это все перекинулось в Европу, вдруг оказалось, что это какой-то сюрприз и неожиданность. Хотя на самом деле, ну, это было совершенно ожидаемое, огромное количество статей предупреждали о том, что это произойдет именно с этим вирусом, потому что у нас ослабевает иммунитет против натуральной оспы, который был после вакцинной кампании или после болезни у старшего поколения. И когда это вдруг все случилось, все теперь бегают и задаются вопросом, это опять очередная катастрофа или что-то другое. Нет, наверное, это будет не так страшно, как ковид, из-за способа распространения, в первую очередь, и мы видим, тяжесть не очень высокая у той разновидности, которая в Европу попала, но, очевидно, это не последний занос, они еще будут, и проблему надо будет решать, потому что хоть это и не будет, как с ковидом, вот такой пожар лесной, который распространяется стремительно, но иммунитета нет глобально в популяции, патоген есть, и он начал уже приспосабливаться к людям, мы видим это на молекулярно-генетических данных. То есть он может начать меняться, так же, как менялся ковид, и тогда можно ожидать проблемы, о которых сейчас мы даже не думаем.
Но там же смертность совершенно другая, чем у ковида, да? Там очень высокая смертность. Какие цифры?
И да, и нет. Смертность, она же это не такой как бы сферический конь в вакууме, она очень сильно зависит от всех входящих обстоятельств, например, от доступности лечения, от своевременности диагностики, от того, кто заболевает. В Африке есть две разновидности этого самого вируса оспы обезьян, который известен там уже не одно десятилетие, и одна из них действительно очень неприятная, у нее порядка 11% общая летальность, вторая, та, которая к нам перекинулась, там в Африке порядка 3%. Я все время подчеркиваю слово «в Африке», потому что понятно, что там, конечно, с медициной гораздо хуже, там вообще нет никаких мер, и там, если мы посмотрим на демографию заражения, мы увидим, что заражаются и дети, и женщины, и мужчины гетеросексуалы разных возрастов, и там основная смертность приходится как раз на детей сейчас, и она вот, да, порядка 3%. Здесь, в Европе, в Америке, мы видим совсем другую демографию, что заражаются практически исключительно молодые мужчины, и пока у нас вне Африки подтверждено, вот на вчера было 12 случаев, поэтому... Видимо, нет. Видимо, вот в Европе, по крайней мере, пока у нас вирус не вышел за пределы той группы, которую он заражает сейчас, смертность невысока. Плюс у нас есть лекарства, правда, у нас нет ни режима толком, как их принимать, ничего, но, вероятно, если вирус выйдет за пределы этой группы и начнутся смерти, то будут проведены исследования довольно быстро.
Это что, потому что так ослаб иммунитет, потому что прекратили прививать от оспы, что считалось, что она побеждена и уже никогда не вернется?
Все верно, так и есть, она побеждена, и если не произойдет какого-то акта биотерроризма, собственно, почему у нас и есть вакцины и лекарства, потому что оспа полностью побеждена в 80-м году, все, мы полностью избавили планету от оспы, но остались образцы вируса в лабораториях в США и в России. Это, конечно, защищенные лаборатории, но мы понимаем, что ничего нету стопроцентного в этом мире, поэтому все так и боялись этого и сделали вакцины и лекарства. Но, собственно, оспы больше нет, потому что человек был ее единственным хозяином и невозможен больше занос из природы. Оспа обезьян – это родственник натуральной оспы, но во времена, когда превалировала натуральная оспа, ну, он не совался. То есть он, может, и совался, но никто даже на это не обращал внимания, потому что был гораздо более успешный конкурент. Сейчас конкурент устранен с 80-го года, и тогда же перестали прививать, ну, плюс-минус, да, несколько лет, перестали прививать людей по всей планете. Соответственно, с того времени, сколько у нас, да, прошло почти 40 лет, народилось огромное количество людей, у которых нету ни естественного, ни вакцинного иммунитета, а вирус оспы обезьян при этом есть. Поэтому появилась ниша, которая для него доступна, и он ее немедленно начал занимать. Как я говорю, с 70-го года мы знаем, что он в Африке распространяется, и с каждым годом все больше и больше случаев, там тысячи случаев в год. Но, конечно, в Европе сюрприз был вот до 2022 года, ну, потому что Европа очень европоцентрична.
А людям старшего, среднего и старшего поколения вот с этой вот отметинкой на предплечье можно не волноваться? А тот старый иммунитет еще от школьной прививки, который остался, он продолжает работать?
А ответ никто не знает, потому что, несмотря на то, что вирус оспы обезьян существует давно, никто не озаботился тем, чтобы проверить, насколько сохранен иммунитет. Я специально смотрела публикации, есть некоторое количество работ, в которых ученые пытались посмотреть, а насколько там вирус, иммунитет сохраняется там от разных как бы аналогов вируса натуральной оспы, естественно, не настоящего вируса, а таких искусственных вирусов, которые используют такого рода исследованиях. Там смешанные результаты, то есть у кого-то он сохраняется, у кого-то нет, поэтому ответ, вероятно, да, потому что вакцины были очень суровые, те, которые от натуральной оспы, и они, скорее всего, дают действительно пожизненный иммунитет, понятно, что он все равно ослабевает с годами. То есть осторожно можно сказать, что да, наверное, эти люди как минимум существенно больше защищены от заражения тяжелого течения, чем те, у кого иммунитета нет, но точнее сказать нельзя, потому что да, как в фильме, да, чего не хватится, ничего у вас нету. Вот в плане обезьяньей оспы какой вопрос не задай про исследования, а никаких исследований нет, потому что никто, были отдельные публикации, но глобально никто не изучал этот вопрос, хотя предупреждение о том, что это следующий кандидат на то, чтобы распространяться в человеческой популяции, уже не один год существует.
И это мой следующий вопрос. Чему нас научил ковид за прошедшие 2 года, уже 2,5 практически? Вообще человечество лучше вооружено теперь? Созданы какие-то структуры, закачаны деньги в медицину, в молекулярную биологию, в фарминдустрию, созданы системы оперативного реагирования, скажем, там, по примеру, китайских. Вот глядя на то, как сейчас идет реакция на оспу обезьян.
Ну, к сожалению, ответ неутешительный. Ковид нас научил, что то, что все считали проблемой, да, все любят ругать фарму, она такая плохая, сякая, она как раз оказалась самым сильным звеном во всем этом. И мы видели, как невероятно быстро были произведены вакцины от коронавируса. Много вакцин, как были проведены испытания, несколько отвалилось в силу их неэффективности. То есть никто не пытался, да, в большинстве стран, так аккуратно скажем, колоть людей неэффективными вакцинами. То есть как только выяснилось, что вакцины имеют либо побочки, либо они неэффективны, от них отказывались. То есть как раз фармкомпании оказались сильным звеном. Слабым звеном оказалась общая система общественного здравоохранения и реакция на все происходящее, когда люди боятся какие-то чрезвычайные меры принимать, ну, потому что они опасаются недовольства, потому что они не уверены, насколько серьезна угроза. И в итоге, я уже вначале говорила, что мы видим похожие паттерны, как с ВИЧ, так с ковидом и теперь с оспой обезьян, что люди долго ждут и принимают меры тогда, когда уже в каком-то уже смысле поздно. Да, потому что вот сейчас вирус, очевидно, можно задавить еще пока, если быстро привить всю группу риска. То есть это такая, да, круговая вакцинация, даже не круговая, а вообще всю группу риска. Вот мы знаем, кто группа риска, это группа MSM, то есть men who have sex with men. Мужчины, которые практикуют однополый секс с большим количеством партнеров, часто анонимных. Это группа риска плюс врачи. И предотвратить вспышку, естественно, могла бы быстрая вакцинация этой группы риска. Нынешнюю вспышку. И, видимо, последующую, потому что тут такая группа, которая очень хорошо способствует распространению. Но этого сделано не будет. ВОЗ неоднократно говорила, что она не видит в этом смысла. И уж точно мы не будем говорить про массовую вакцинацию. То есть нет, глобально про реакцию. То есть ВОЗ ждет каких-то стопроцентных доказательств, подтверждения опасности. Но самые эффективные меры – это те, которые принимаются до того, как эти доказательства появляются. И опять мы видим, что этого не происходит.
То есть превентивной эпидемиологии так и не возникло. Человечество каждые 10 лет, там, 5 лет наступает на одни и те же грабли. СПИД, птичий грипп, САРС, МЕРС, ковид, теперь оспа обезьян. То есть раз за разом все те же самые структурные проблемы.
Опять и да, и нет. С одной стороны, да. С другой стороны, было несколько ложных тревог, когда объявляли, что будет страшная, ужасная эпидемия гриппа, например, а он оказался не таким страшным, как был, и все смеялись, ха-ха-ха, свиной грипп, все говорили, это так страшно, а ничего не произошло. Почти никто не умер, и вот там кричат волки-волки, на воду дуют. То есть тут была реакция неправильная как в одну, так и в другую сторону. SARS и MERS, которые были высоколетальными, 10-30% летальности, соответственно, это были не такие заразные вирусы. И тоже все быстро, вспышка как бы сама погасла, потому что в Китае, да, были приняты вот эти изоляционные меры, которые они пытаются сейчас применять, и мы видим, насколько они неэффективны с новым вирусом. И все подуспокоились и решили, что ну, это чего-то опять вот появилось в Азии, как в случае с ковидом, сейчас оно само по себе и затихнет. То есть тут в обе стороны работала реакция общества, негативная в любом случае. Когда ВОЗ слишком сильно реагировала, когда ВОЗ недостаточно реагировала, в итоге, вот да, второй раз подряд мы пропускаем распространение патогена.
А вот, кстати, я думаю, может быть, здесь есть некая негативная роль соцсетей в том, что люди больше подвержены суеверию, всяким теориям заговора. А раньше этого не было, и сейчас соцсети способствуют такому обвальному развитию антивакцинаторства.
Абсолютно точно. Мне кажется, что это предмет для исследований. Наверняка уже написаны какие-нибудь монографии про это. Соцсети сыграли тут дурную службу в том смысле, что раньше люди получали информацию из неких источников, которые были, ну, априори более авторитетны, чем голос любого среднего человека, да, доверяли газетам или телевизору, а сейчас любой человек, любой там дядя Вася или антивакцинатор Петр может написать пост, а если он эмоционально его напишет, у многих людей есть талант писать эмоционально окрашенные посты, у него сразу появится куча последователей, и это будет априори восприниматься как авторитетный источник информации, даже, может быть, более авторитетный, чем газеты, которые, или телевизор, которые, хотя и влияют на людей, но все как бы знают, что там все врут. Поэтому, да, безусловно, с одной стороны, соцсети, вот этот новый источник информации, да, который Media is the Message, да, что мы полностью изменили всю вообще медиа-среду с появлением соцсетей. И второе, мне кажется, влияние, источник влияния, это раньше у нас было гораздо меньше индивидуализма, да, вот, ну, возьмем Советский Союз, это со всех сторон практически плохой пример, но вот что касается профилактики всяких заболеваний, это хороший пример, да, не брали в садики, были проблемы у родителей, которые не прививали детей, ну, да. И большинство родителей считали, да ну его нафиг, да, вот если я вот что-то и сомневаюсь, ну, мне как бы столько будет проблем. И детей прививали, соответственно, у нас не было полиомиелита, не было кори, все те болезни, которые опять сейчас появляются, да, в Нью-Йорке, там, в Америке, сейчас некоторое возбуждение по поводу того, что они обнаруживают и уже не в первый раз в источных водах полиомиелит, вакцина-ассоциированный штамм, который может вызвать, вообще говоря, некоторую локальную вспышку, как минимум, потому что там тоже очень много детей, не привитых от полиомиелита. А этот вакцинационный штамм из живых вакцин, которые откуда-то привезли из Восточной Европы, видимо, где еще используются эти вакцины, и он там вполне может распространяться. То есть вот этот индивидуализм, когда мы стали очень сильно заботиться о нуждах каждого человека, пренебрегая нуждами общества, понятно, что он это, в общем, правильно, но есть и обратная сторона.
Ну да, Советский Союз, там сложно представить, чтобы, так сказать, кто-то вдруг там в 60-е и 70-е годы матери отказались от вакцинации ребенка. Вот система, заложенная наркомом Семашко. Ирин, но в, так сказать, минуты, которые в этой части нам осталось, хотелось, конечно, вот по ковиду, по седьмой волне ковида, вообще понять как бы в большой, the big picture, да, что с ковидом сейчас происходит. Он действительно ослабевает и становится эндемичным, он растворяется в популяции, и, условно говоря, мы все постепенно нарабатываем иммунитет как к очередному респираторному заболеванию?
Он, безусловно, становится эндемичным. В общем, он уже стал эндемичным, просто сейчас он устанавливает некое новое равновесие какое-то, которое будет ли стабильным, большой вопрос, учитывая скорость, с которой он изменяется. Вот в сюжете, который показывали, говорилось про кентавр, за ним все следят, потому что маркетологи придумали отличное название.
Да.
Кентавр вызывает некое беспокойство, но, скорее всего, даже не он будет, возможно, следующим. Там в Индии образовались еще некоторые штаммы, похожие на кентавра в том смысле, что это тоже производные BA2, но они куда более навороченные в плане мутации, чем кентавр. Поэтому, возможно, как дельта, которая пришла из Индии, у нас еще какой-то сюрприз оттуда движется, который будет обходить иммунитет и, возможно, лучше заражать людей. Поэтому сложно сказать. Насчет ослабевания, вот это всегда очень опасно говорить, что вирус ослаб, потому что люди перестают соблюдать меры. А мы только что видели с вирусом оспы обезьян, что бывает, когда нет иммунитета. Вирус, мы не можем сейчас сказать, стал ли вирус менее патогенным, потому что у нас нет той популяции, в которую пришли первые варианты вируса, глобально неиммунной популяции. У нас все так или иначе, ну, большая часть популяции так или иначе с иммунитетом. И да, конечно, для здоровых людей, которые там получили полный курс мРНК-вакцины бустер, да, для них этот вирус менее опасен. Но есть люди с проблемами с иммунитетом, мы все стареем, у нас может развиться диабет, там, лишний вес, другие факторы, которые способствуют ослаблению иммунитета, нам могут пересадить органы, в конце концов. Мы, значит, станем сразу людьми с проблемой иммунитета. И вот недавно как раз вышла работа, что омикрон, тот самый мягкий штамм, насколько он опасен для людей, у которых как раз была пересадка органов, и которые, естественно, на стероидах, чтобы иммунную систему гасить, ну, он очень опасен. Там 4% примерно летальность и огромный процент госпитализации варит в реанимацию. Поэтому, да, при сохранении защитных мер, вакцинации в первую очередь, видимо, последствия омикрон, конечно, добавит новые смерти, как грипп убивает 300-500 тысяч ежегодно, омикрон добавит еще какое-то количество людей, маленьких детей, в первую очередь, больных, совсем маленьких младенцев, я имею в виду, там маленькая смертность, но все-таки она есть. Основные, конечно, группа риска – это пожилые, но если мы перестанем вакцинироваться, как, да, люди очень хотят уже, да, перестать это делать, то вспомним первые волны, вспомним дельту, вспомним, сколько там людей умирало, и новые штаммы, вовсе не факт, что они будут менее патогенными. Мы видим по штаммам, к сожалению, только по лабораторным данным, потому что из-за того, что глобально все иммунные, что, например, у этих штаммов разное сродство к клеткам нижних дыхательных путей. То есть теоретически эти штаммы могут вызывать какое-то из них более тяжелое заболевание. Просто так как мы иммунные, этого не происходит. Когда иммунитет рассосется, опять может начаться.
И какие у нас линии обороны? Повторная вакцинация? Ждать ли новых вакцин, уже модифицированных вакцин под новые штаммы, да, и под омикрон, и под кентавр? И что, по-прежнему социальная изоляция, социальное дистанцирование групп риска пожилых людей?
Ну, кентавр, опять же, не факт, что он сыграет, так что подождем. Вакцины, безусловно, уже вот сейчас даже сдвинули сроки, раньше октябрь назывался на Западе, сейчас вроде в сентябре они собираются уже выкатить измененные вакцины. Да, вакцины, видимо, надо менять, но не пытаясь угнаться за каждым новым штаммом. Мы всегда будем позади вируса, потому что пока разработаем, пока сделаем хотя бы какие-то первично необходимые испытания там, на безопасность, на иммунологическую эффективность и так далее. Но в какой-то момент надо их апдейтить, потому что рождаются новые дети, которых уже довольно бессмысленно прививать старыми вакцинами. Для взрослых уже большой разницы нету. Исследования это показывают. Наш иммунитет немножечко как бы он всегда сдвинут в сторону тех антител, которые возникли при первой встрече. То есть вот у нас всегда у всех, кто привит первыми вакцинами, вот у меня это вообще был спутник, например, да, это вот эти первые штаммы. Это ничего страшного, мы видим защиту от тяжелого течения по-прежнему, но детям, конечно, зачем? Им уже нужны обновленные вакцины, поэтому, да, менять вакцины будут. И основная линия защиты, конечно, вакцинация регулярная, как с гриппом. Не факт, что каждый год, мы пока не можем сказать, в каком режиме, потому что у нас никакого нет равновесия. Позже оно установится. Да, регулярная вакцинация. Насчет изоляции пожилых, это палка о двух концах. У пожилых не так много осталось, и так как ковид никуда не уйдет, сидеть им дома, ну, это лишать их качества жизни. Поэтому нет, скорее всего, не изоляция, а вакцинация, видимо, в каком-то усиленном режиме, то есть чаще налаживание помощи при ковиде, например, в России это не очень распространено, а на Западе уже давно есть препараты, которые группы риска принимают сразу, как только видят положительный тест, какой-нибудь Паксловид или моноклональные антитела, которые надо апдейтить с каждым новым штаммом. Mm-hmm. Это существенно снижает риски тяжелого течения. Поэтому нет, я не думаю, социальная изоляция это хорошая, эффективная мера, пока у нас нет других мер, потому что она, конечно, несет такие с собой побочные эффекты, которые долго не могут быть, или... они вредят больше.
Или если вы живете в Китае, где она не вызывает таких больших вопросов.
Китай попал. Я не знаю, как они будут решать эту проблему в отсутствии эффективных вакцин.
Продолжаем наш разговор о войне. На этот раз не только война в Украине, хотя о ней, наверное, мы, наверное, скажем еще пару слов, но война, которую человечество ведет уже 2.5 года, война с ковидом, сейчас еще новый вирус добавляется, возможно, оспа обезьян. Насколько ковид остался с нами? Насколько нам угрожает 7-я волна ковида? Рассуждает эпидемиолог Василий Власов.
Волны приходят, уходят, и та волна, которая началась в конце весны, в начале лета, и которая в России что-то задержалась, вот она только в июле месяце себя обозначила, она просто является очередной такой волной, про которую мы можем сказать, что, по-видимому, она не будет такой массивной, как прошедшая зимняя волна. Но прогнозировать что-то в больших деталях вряд ли возможно. Принципиальная особенность эпидемиологии, эпидемии инфекционных заболеваний в том, что они зависят не только от свойств вируса, но и от свойств той популяции, в которой этот вирус циркулирует. А свойства популяции тоже меняются все время. Ну, допустим, после большой зимней волны, когда переболело огромное количество людей, можно сказать, что большинство, наверное, людей в мире переболели этим вариантом омикрон, да, у людей возник иммунитет к повторному заражению. И этот иммунитет какое-то время держался и, наверное, еще держится до сих пор. То есть мы уже знаем, благодаря тому, что накопились знания за это время, мы уже знаем, что после материнского штамма, после основного варианта нового коронавируса, иммунитет после болезни держится до года, а может быть даже и больше. Что же касается вот последующих вариантов дельты и омикрона, там вроде бы иммунитет течет легче болезнь, но иммунитет короче. Поэтому можно только предполагать, что этот новый вариант, подвариант омикрона, он, став более заразным, будет примерно таким же, а может быть даже менее убийственным. Из этого, правда, не надо делать вывод, что нам ничего не страшно. Дело в том, что даже если он, значит, в 10 раз менее убийственный, но если заболеваемость увеличивается в 20 раз, да, то, соответственно, в 2 раза увеличится количество умерших людей. Поэтому все равно необходимы меры, замедляющие, усложняющие распространение вируса. Поэтому было ошибкой во всем мире быстрый уход, полный уход от мер против распространения вируса. Нам нужно постоянное сохранение некоторых мер по новой защите от распространения инфекции. Я очень надеюсь, что постепенно будут вырабатываться эти меры.
Это был эпидемиолог Василий Власов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. А мы подключаемся, к нам подключается еще один гость. Это независимый демограф Алексей Ракша. Алексей, добрый день.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Ирина.
Вот хотел с вами поговорить по демографической стороне этой ситуации. Как я понимаю, и вот Ирина пусть меня поправит, прав или нет, если очень огрубленно брать избыточную смертность, в России это 1 000 000 человек, в мире это 15 миллионов человек, которые умерли от ковида. Это примерно правильные цифры?
Ну, примерно, да. Я считаю, что в России, например, к началу апреля это было 1 000 000 там, под 1 100 000, а в мире, я думаю, что сейчас уже около 20 миллионов. Но видите, в России сейчас смертность вообще ниже любых трендов, рекордно низкая.
Но в целом, если смотреть по итогам вот этих 2 лет, условно говоря, каждый 5-й или каждый 6-й умерший в мире – это россиянин избыточный, смертный.
Нет, если мы разделим 21 на 20, то это будет 1/20.
Ну, 1/20 каждый 5-й, я и говорю, да, если один из 15 или один из... Ну, то есть я в любом случае хочу сказать, что это гораздо более высокие показатели, как бы, чем в среднем по миру российская избыточная
смертность. Если доля населения России в мире 1,85%, а доля России в умерших это 5%.
Да.
Ну, смотрите, нужно учесть, конечно, возрастную структуру. В России примерно в 2 с небольшим раза больше доли пожилых среди всего населения, поэтому разница эта сокращается. То есть, допустим, нам нужно сравнивать 1,85 и 3. Если бы не было Индии, которая как раз первой приняла удар Дельта, то, конечно, Россия выделялась бы очень плохо. Но в мировой статистике доля Индии по числу умерших, видимо, составляет чуть не четверть, если не больше. Вот, поэтому на этом фоне Россия смотрится, ну, не самой плохой страной, там, и, ну, может быть, в первой десятке, может быть, там, в начале второй десятки из 100 с лишним стран мира.
Вместе с какими странами, какие, вот, так сказать, вместе с Россией чемпионы по ковиду? Индия, Россия?
Индия в абсолютном выражении, потому что Индия вот-вот обгонит Китай по населению, да, это огромная страна, а в относительном, при прочих равных, при правильном подсчете, это будут, конечно, латиноамериканские страны, это Перу, Бразилия, Перу, Эквадор,
Венесуэла,
Мексика, Боливия, Венесуэла, там нет статистики нормально.
А, понятно? Там статистики нету, да.
Из страны убежало 20% населения, мы там вообще мало что знаем, там все очень плохо, и там, мне кажется, и нет нормальных подсчетов. Иран, кстати, плохо. Вот если мы ближе к Европе, к нашему региону пойдем, то это будут такие страны, как Иран, Турция, это будет Армения, Азербайджан, Казахстан, это будет, видимо, Албания, это будет Македония. Вот такие страны, которые отреагировали на ковид совокупно, суммарно, хуже, чем Россия, либо также плохо.
Какое влияние окажет 2-летняя эпидемия на демографию, в целом на демографические тренды в России? Насколько оно заметно в демографической структуре?
Ну, смотрите, грубо говоря, если вы там представите кривую населения России, которая там потихонечку вниз ползет, то это просто скачок на 1 000 000 вниз и дальше продолжение. Если вдруг все будет хорошо, то это просто продолжение этого сползания просто на 1 000 000 ниже. Грубо говоря, пожилые, они вносят вклад в смертность, но потом, конечно, они умирают, да, и больше мы их демографии после этого не видим, они уже ни на что не влияют. А вопрос, я так понимаю, ваш адресован рождаемости нашей, да?
Во-первых, рождаемость, во-вторых, средняя продолжительность жизни, да, как я понимаю, она тоже, так сказать, здесь цифры уменьшились.
Смотрите, Сергей, грубо говоря, продолжительность жизни – это единица, деленная на смертность.
Но ожидаемая смертность, да, по-моему, вот это вот показатель.
Да, ожидаемая продолжительность жизни – это синтетический
показатель да.
для условного поколения, который исключительно зависит от текущей смертности. Вот какая была в этом году, он для этого года рассчитывается, и если, допустим, избыточной смертности вдруг нет, то и показатель резко-резко становится нормальным. Вот сейчас в России, видимо, за последние месяцы он выше тренда. Раз смертность ниже тренда, значит, продолжительность жизни автоматически выше тренда. Может быть, если у нас, допустим, не будет вдруг избыточной большей смертности, то уже в этом году у нас будет продолжительность жизни, возможно, ближе к 73, там 72 с чем-то, а в следующем вообще может быть 74-75 рекордная. Потому что сейчас, опять же, повторюсь, смертность рекордно низкая, такой не было никогда у нас, низкой смертности, как последние несколько месяцев, особенно в июле. Но если будет волна, вопрос в ее размерах, я, если честно, сильной волны смертности не жду. Мы видим, что в мире пандемия идет на спад. В России и у соседей идет в рост, но не быстро. И летальность вроде бы сейчас действительно низкая. Несмотря на то, что госпитализации больше и достаточно много, мы никаких не видим признаков повышения смертности массовой. Поэтому я думаю, что прошлый год останется, я надеюсь, самым плохим годом именно ковидным за всю историю. Дальше будет легче.
и в мире, и в России?
Видимо, да, потому что мы и в мире не видим какого-то колоссального подскока смертности, и даже заболеваемости по статистике тех стран, где она надежна.
Перейдем к другой больной теме – война. Насколько война, вообще она заметна как-то, военные потери в демографии, или пока еще вообще рано о чем-либо говорить, мы сколько, полугода еще не прошло, 5,5 месяцев?
Война незаметна в демографической статистике, и не факт, что вообще когда-либо будет заметна. Допустим, если человек уехал, погиб за пределами России, то он вообще может в статистику не попасть. Это зависит от региона. Во многих регионах можно похоронить без всяких документов и справок, либо это может делаться как-то сознательно, специально, на достаточно высоком уровне, чтобы это не попадало в статистику. У государства есть все возможности для того, чтобы мы не увидели эти потери и в демографической статистике. А узнаем мы об этом следующим летом. Если следующим летом мы не увидим какой-то избыточной смертности молодых мужчин, значит, государство от нас успешно скрыло какими-то своими методами. Но пока что даже без всяких дополнительных усилий, юридически, если человек пересекает границу и умирает за границей Российской Федерации, то он вовсе не обязательно, опять же, зависит от региона, попадет в статистику. Если, допустим, тело привезли в Москву и здесь необходимо похоронить, то он должен попасть в статистику. Но вы знаете сами, что из Москвы практически нет участников боевых действий. Поэтому, а что касается отдаленных республик, да, где этот процент гораздо выше, то это, опять же, там можно похоронить без всякого свидетельства о смерти достаточно часто. И плюс, опять же, все это усложняет то, что эти люди физически погибли за пределами территории Российской Федерации. Поэтому даже когда еще была подробная статистика, мы не видели этих смертей в подробной статистике, а потом подробную статистику перестали предоставлять и больше не будут предоставлять. Поэтому мы можем вообще никогда не увидеть.
А как тогда вообще, вот вы как демограф, на какие цифры ориентируетесь? Как вы пытаетесь, может быть, оценивать возможные потери?
Я беру среднее геометрическое, как я уже в статье, по-моему, сказал. Я не знаю, там, кем они являются, там, запрещенной организацией, нежелательной, иностранным агентом, для меня это не важно. А я с удовольствием буду давать интервью тому, кому считаю нужным. Так вот, я беру среднее геометрическое между докладами нашими и докладами, грубо говоря, противника, скажем так, или там докладами России, докладами Украины.
И Украины.
Да, да. Ну вот среднее геометрическое, причем нужно понимать, что есть же вооруженные силы, есть какие-то специальные силы.
Среднее геометрическое, это, по-моему, перемножить и извлечь корень квадратный, да?
Совершенно верно, да, 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 да. Вот. И я думаю, что я примерно попадаю в истину. То есть, скорее всего, потери каждой из сторон уже пятизначные числа составляют, но они не сильно превышают эти, скажем так, порог этих пятизначных чисел, по крайней мере, с российской стороны. Потом еще нужно помнить, что главные потери несут ЛДНР, Сирич, Ордло. Там эти потери даже в абсолютных числах могут быть больше, чем потери непосредственно граждан Российской Федерации. А уж на душу населения в десятки, в сотни раз. Там же призыв. И, собственно говоря, в Украине тоже призыв. Понимаете, там, где призыв, там и потери будут гораздо выше всегда. И там они, конечно же, должны быть заметны на демографии, но, поверьте, статистики ни по Украине, ни по вот этим ЛДНР, Ордло, ее нет, ее, может быть, и быть не может, и не будет никогда.
Но особенно потому, по Украине, это воюющая нация, Россия как бы официально не в войне, и все-таки какая-то статистика, видимо, или, так сказать, цена российской переписи мы узнали все в последнюю перепись, да?
Перепись была проведена отвратительно, качество ее крайне низкое. Может быть, где-то в каких-то более честных регионах, там, северной части центральной России, там, Сибирь, Дальнего Востока, которые традиционно более честные, может быть, она там что-то показала, но где-нибудь там на наших югах или в больших городах она вообще вряд ли что-то показала, к сожалению. Мы не знаем еще более подробных данных, они вот сейчас должны начать выходить. Там образование, рождаемость, еще что-то там до конца года. И мы посмотрим как раз по этим данным и будем судить о качестве переписи. Но пока что я считаю, что она прошла отвратительно. Она в очередной раз еще завысила численность населения России еще на 1 000 000 человек или даже больше. И теперь это завышение, как по мне, составляет около 5 миллионов. Даже 5 миллионов – это не такая большая, на самом деле, величина на 141, да? Дело-то не в этом. Дело в том, что перепись...
То есть, по-вашему, где-то 136 миллионов населения России?
Нет. Смотрите, официально 147.
А, 147 от 147.
Угу. Да, минус там 5, 5,5, 141, 141,5, 142, вот где-то так, я считаю, среди России. И это, между прочим, между среди демографов консенсус. И я эти оценки, я сам пытался их как-то посчитать, прикинуть, собрать разные регионы. Я же по разным регионам еще оцениваю завышение численности населения. Они, в принципе, все приходят в одно и то же пятно, достаточно узкое, о котором говорят и другие специалисты, насколько завышена численность населения России. Это примерно там 5-5,5 миллионов, плюс-минус. И с каждой переписью эта цифра подскакивает на миллион, на два. И еще и между переписями она продолжает медленно увеличиваться, разрыв, разница.
И насколько чувствительно по демографии России бьет миграция? Особенно, скажем, в последние 8 лет, после Крыма 2014 год и эмиграция 2000, я имею в виду эмиграция здесь, да, не, ну, понятно, что балансы, скажете, что еще как бы идет большое замещение, но эмиграция 2022 года, времен войны.
А мы ничего не знаем, у нас нет информации. Смотрите, вот тот миграционный отток, который сейчас якобы фиксируется, это фактически зеркальное отражение того фейкового, во многом бумажного миграционного прироста, который мы наблюдали во второй половине прошлого года, потому что в июне прошлого года вышел указ президента о том, что можно не сниматься с регистрационного учета и оставаться в России иностранцем еще полгода в связи с закрытием границ как раз из-за ковида. И в основном это, конечно же, касалось граждан Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, которые получили возможность находиться в стране еще полгода. Соответственно, эмиграция из России официальная на бумаге упала чуть ли не в 10 раз во второй половине с прошлого года. А, соответственно, в этом году, в первой половине этого года, мы совершенно закономерно наблюдаем зеркальную ситуацию. Как раз на эти самые 205 тысяч, видимо, у нас и случится дополнительный миграционный отток вот в эти полгода. Да. И, а вот той статистики, про которую говорите вы, то, что вы имеете в виду, мы об этом не знаем, потому что те люди, которые либо экстренно от войны сбежали, да, либо вот более сознательно уже реально решили переехать, вряд ли они снимались с регистрационного учета по месту их жительства. И так, между прочим, делает, всегда делало меньшинство тех, кто уезжал из России, а потом не возвращался. И, по идее, они, конечно, должны автоматически сниматься, но этого, как правило, не происходит. И по статистике принимающих стран, число прибывающих из России к ним на ПМЖ примерно там в 5-6 раз выше, чем число из России выбывающих. И эта разница составляет каждый год примерно там 80-90-100 тысяч составляла. Но, опять же, мы не уверены в том, что иммиграция из Средней Азии полностью учитывается. И, возможно, вот эти вот недостающие там 100 тысяч каждый год, они с лихвой компенсируются притоком из Средней Азии.
Ну, оценок у вас нету предварительных, скажем, по эмиграции российской, хотя бы 2022 года?
Я видел оценку от хорошего специалиста 150 тысяч, но это было уже давно. Я считаю, что это от 150 до 250 тысяч, но подтверждение или опровержение этим цифрам я нигде не могу раскопать, и не может никто.
Понятно, да. И к нашему гостю уже не обращалась какое-то время, Ирина. А у вас нету никаких оценок, какие-то цифры мы могли видеть по количеству миграции из России в этом году? Не встречали?
Ну нет, я этим не занимаюсь. Мне кажется, если уж Алексей не смог найти эти цифры, то думаю, что их нет. Но вот эта вот история с тем, что люди не снимаются с учета, она же очень давно уже есть, поэтому тут ничего нового.
Спасибо. Алексей с нами на связи был, независимый демограф Алексей Ракша. Мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о новой волне коронавируса, о новых вирусах оспа обезьян, о том, как они влияют на демографию России и всего мира. Рассуждает об этом врач-инфекционист ЕКОМ Николай Лунченков.
Ну, вообще, на самом деле, сейчас это очень большая тема, особенно в европейском регионе, да, в Западной Европе и уже в Восточной Европе мы видим случаи, уже случаи зарегистрированные есть в Латвии, в Эстонии. Значит, обезьянья оспа – это инфекция, собственно, ну, которая абсолютно не характерна для европейского региона. Собственно, и именно поэтому широкое распространение обезьяньей оспы, этой инфекции, среди жителей европейского региона привело к тому, что Всемирная организация здравоохранения объявила такой, называется, ну, у них есть такой протокол, как объявление чрезвычайного положения в отношении там, общественного здравоохранения, FIC, Public Health Emergency International Committee называется. Этот инструмент. Что это значит? Это значит, что этому событию присвоен статус особо важного события с точки зрения безопасности здоровья людей. К счастью, обезьянья оспа, она не смертельная, она не переносит таких, она в европейском регионе пока никто не погиб, к счастью, от обезьяньей оспы, вот, и, собственно, поэтому пока что, в общем, ну, мы наблюдаем за ней. Однако проявление этого заболевания, они крайне неприятны, это сыпь достаточно болезненная на теле, на лице, на руках, на подошвах, вот, а заболевание протекает долго, порядка 2 недель, это заболевание требует изоляции, той самой, про которую мы говорили в отношении ковида, но есть одно, но это достаточно пока что обнадеживающий вариант, обнадеживающий фактор, обезьянья оспа достаточно тяжело передается. То есть мы знаем, что все вирусы, они имеют, как все люди, имеют разные предпочтения по стилю жизни. Так вот, обезьянья оспа, она в основном передается через тесные физические контакты. То есть необходимо, чтобы 2 человека очень тесно взаимодействовали друг с другом. Я говорю сейчас не про сексуальные контакты, а просто, например, ну, при тесном контакте там, на музыкальных фестивалях, при каких-либо тесных контактах. Вот, вот таким образом возможно передаваться обезьянья оспа. И хороший момент, сейчас вот буквально на прошлой неделе у нас я в рабочей группе ВОЗ по обезьянье оспе, мы видим, что в ряде европейских стран, например, в Португалии, в Испании, Италии, есть надежда, что мы выходим на так называемое плато. Вот помните, про ковид тоже говорили, то есть новые случаи, они идут вверх, мы вот выходим на какое-то ровное количество новых случаев ежедневно. Вот. И, собственно, это говорит о том, что если у нас внутри определенной группы произойдет достаточно насыщение, условно говоря, все люди переболеют, то а тех, кто не переболеет, мы допривьем, то количество случаев начнет снижаться. Вот на это и надеемся.
Это был врач-инфекционист ЯКОМ Николай Лунченков. А мы возвращаемся к нашему разговору с Ириной Якутенко. Ирина, ну вот, вы знаете, я слушаю, оспа обезьян, летучая мышь, которая якобы принесла нам ковид, птичий грипп, свиной грипп, вот этот мерс от скота, передающийся ближневосточный вирус. Фактически все вирусы последнего, я не знаю, полустолетия, включая тот же СПИД, это зоонозы, да? Они приходят к нам от животных, они приходят к нам от природы. О чем это говорит?
Это говорит о том, что человек является частью биоты, частью цепочек, в том числе пищевых цепочек и цепочек взаимоотношений паразит-хозяин. И поэтому, да, безусловно, абсолютное большинство вирусов, если не все вирусы, когда-то пришли к нам от животных, потому что человек – это один вид, а вокруг нас там сотни тысяч видов, миллионы, если брать эволюционную историю. Поэтому, безусловно, живая дикая природа, и не только дикая домашняя птица, да, как источник гриппа, как и все, как птицы в целом, является постоянной опасностью. И эта вся история должна была нас уже много лет назад научить тому, что в нашем развитии, таком беспардонном отношении к природе, мы постоянно рискуем получать какие-то новые опасности, потому что мы живем в сложном мире, и исходить только из своих интересов, конечно, хорошая тактика, но можно натыкаться все время на такие вот истории, как SARS, MERS, другие, ну вот, другие патогены, потому что надо их учитывать.
Да, у меня вот эта вот мысль была, что мы, может быть, все более активно вторгаемся в природу, приближаемся к природе, и поэтому мы от нее получаем все больше вот этих вот пинков. Да, таких обраток. Потому что, не знаю, в прошлое, мне кажется, что убыстряется темп приобретения новых вирусов из живой природы, если посмотреть на эволюцию человечества. Что, может быть, человек все ближе подходит к границе живой природы, да, заходит в дикий лес, в прежде, так сказать, нетронутые какие-то биоценозы, и оттуда получает вот эти вот ответки.
Не совсем, но первый момент, что мы не знаем, что было раньше, да, у нас наблюдаемая история довольно-таки короткий период, а что было до этого, да, человек как вид там сформировался 200 тысяч лет назад, что было до этого, нам сложно сказать, и совершенно точно, что все вирусы там когда-то были получены нами от диких животных, и люди раньше жили довольно тесно, наоборот, живой природой, где-нибудь в саванне, в прерии, то есть они в каком-то смысле общались теснее, но да, сейчас, благодаря технологическому развитию, мы все более активно вторгаемся и нарушаем сложившееся равновесие. То есть раньше процессы действительно шли медленнее, устанавливалось равновесие. Например, да, вот этот известный миф, что раньше вот там надо отказаться от химии, от прививок и жить как раньше. но люди забывают, что раньше было совсем другое равновесие. Раньше было равновесие, когда больше половины рожденных детей умирало в возрасте до 5 лет. А средняя ожидаемая продолжительность жизни, да, вот о которой вы с Алексеем говорили, она не превышала 40 лет. Это не значит, что все жили до 40, это значит, что огромная была детская смертность, но и в целом можно было от какого-нибудь инфекционного заболевания умереть довольно рано. Это было вот такое равновесие, но оно нам не нравилось. Мы хотим жить долго и быть здоровыми, бегать марафоны там до 70 лет.
Хорошо, поэтому мы... да. И дальше, конечно. И дальше, Ирин, да, и после 70.
Конечно. Да. Но результат этого, кстати, антибиотикорезистентность, потому что мы стали бороться со всякими инфекционными болезнями и стали это делать не совсем правильно. В результате у нас новая опасность, которая нам всем грозит, и опять мы ее пропустим, скорее всего, уже пропускаем. Это антибиотикорезистентность, появление огромного количества видов бактерий, которые устойчивы к тем лекарствам, которые мы против них активно применяем. Ну, то есть, как в войне, да, мы нападаем, а они защищаются. Мы все более активно, да, очень быстро стали вторгаться в леса, которые раньше были нетронутыми, вирусы стали появляться, плюс из-за путешествий, из-за самолетов, из-за того, что мир стал компактным и маленьким, да, вирусы распространяются гораздо быстрее. Например, та же оспа обезьян, да, она была себе в этой Африке и была, и никто на нее внимания не обращал, пока она там еще распространялась.
А что такое вообще вирус? Вот я своим, так сказать, не биологическим, гуманитарным умом читал. Честно говоря, у меня как-то нету представления. Это живая, по-моему, даже до сих пор, да и вы не договоритесь никак, биологи, это живая или неживая материя? Это существо или вещество?
Ну, в биологии много такого. Понятно, что да, хочется какое-то определение, которое можно в энциклопедию поместить.
Вот свет, вирус, да, это... сразу уже скажите, волна или частица?
Вот, и вот то и другое, конечно же.
Вирус живой или неживой?
Ну, с определением живого хочется антропоцентрично как-то идти, да, людям, но на самом деле определение живого вполне себе есть, просто это набор признаков. Набор признаков, которые должны быть, и если вот из них большая часть есть, то мы говорим о том, что это нечто скорее живое, чем неживое. Насчет вирусов мы не видим части признаков, например, у них нет активного метаболизма, но... существуют гигантские вирусы, например, открытые не так давно, буквально несколько десятилетий назад, которые там во всяких этих водонапорных башнях живут, у которых, в общем, уже есть нечто, что можно похожее на метаболизм. Поэтому природа шире наших определений. Очень хочется все классифицировать. Наш мозг так устроен. Мы хотим, чтобы вот можно было точно сказать, это черное, это белое, да, вот это живое, это неживое. Но природа, она сделана не так, как мы хотели бы ее видеть. Она сложнее. Поэтому вирус не содержит, большинство вирусов не содержит, не обладают всеми признаками живых организмов. Но при этом сказать, что они не живые, нельзя. Они их называют иногда квазиживыми. То есть они совершенно точно активные. Некоторые говорят, что это какие-то роботы биологические. Но это не совсем так. Это просто вот еще одна категория. Ну, так же, как да, мы раньше думали, что есть там животные и растения. А потом выяснилось, что есть бактерии, а потом выяснилось, что есть археи, а еще грибы и много-много всего разного.
То есть... А вирус, он вместе с жизнью на Земле зародился или он мог прилететь из космоса?
Ну да, теория панспермии, она, конечно, хороша, но она просто сдвигает нам точку отсчета, что жизнь разродилась не на Земле, а прилетела откуда-то с другой планеты. Ну, тогда мы сразу переходим в ситуацию, что нам надо объяснить, откуда жизнь взялась
там. Ну, не жизнь, а именно вирус. Вирус мог быть принесен издалека, вот скажем, или он только может на живой клетке, если его вынуть из живой клетки, он, что с ним случится, умрет?
Он не может умереть, он просто будет неактивен. Есть вирусы, которые неактивны очень-очень долго, могут там, при подходящих условиях существовать, и потом, когда их реактивируют, то есть помещают в подходящую среду, они могут прекрасно начать производить новые вирусные частицы. Что происходило в начале истории живого, да, тогда, когда был видимый мир РНК, потом из него уже родились первые подобия, да, клеточных организмов, никто не знает, но, похоже, вирусы были там. Что нечто похожее на вирусы, вот такие паразитические, да, фрагменты кода, которые использовали более сложные организмы, или еще не организмы, существа, образования для того, чтобы размножаться, были тогда. Поэтому нет, вирусы появились очень рано в эволюции, совершенно точно тогда же, когда и предки всех остальных групп. Более того, они нужны для того, чтобы формировались более сложные организмы, то есть там есть какие-то важные, например, там у людей очень важный белок для работы плаценты является вирусным. То есть тут то, тесная взаимосвязь. На заре появления жизни все это было переплетено. То есть то, что является врагом, может тебе и помогать в глобальном смысле.
Это был, да, мой следующий вопрос, то, что доводил сталкиваться, что вирусы нужны человеку, что они в том числе, вот подтвердите, прав или нет, опять-таки они не экспертно говоря, что они несут генетическую информацию о человеке, что вирус необходим для производства сложной жизни.
Это вопрос со стороны человека. То есть это антропоцентричная постановка вопроса.
Согласен, да.
Да, правильный ответ на этот вопрос, что надо взглянуть на ситуацию не с точки зрения человека, а с точки зрения всей биоты.
Ну да, жизни.
Природы, да, всей жизни. И вирусы являются ее частью. Точно так же, как, например, значительная часть нашего генома состоит из так называемых останков ретровирусов. Это вирусы, которые умеют вписывать свой генетический код в наш генетический код. В основном это мусор, но среди этого мусора есть и очень важные для нас последовательности, которые нужны нам, чтобы мы были тем, кем были. Поэтому тут на этот вопрос с такой постановки ответить нельзя, нужны они нам или нет.
Ну да. И самый последний вопрос, учитывая уже закругляясь, что мы говорили и об оспе обезьяны, и о ковиде, и о всех прошлых эпидемиях. У них есть какая-то логика у эпидемий? Может быть, такая большая, мы говорим уже о больших, так сказать, длинных процессах, там, в регулировании популяции, что вирусы наступают и отступают, пандемии наступают и отступают? Или это абсолютно случайная вещь?
Она не случайная, конечно, она закономерная, но это процессы похожие, очень сложные процессы, и опять искать в них логику для того, что вот природа хочет что-то, вот этот вид слишком размножился, надо бы его подсократить. Это неправильный подход. Глобальная цель любых живых и квазиживых существ – это продвигать свои гены в цепочке поколений, да, эволюционная теория, да, выживание наиболее приспособленных под давлением отбора, да, преимущественное выживание. И именно это и происходит. Происходит постоянная смена поколений. То есть, да, как во всяких популярных фильмах, да, про Мандалорца, например, да, у него нет цели, только путь.
Да.
Вот здесь можно также сказать, что никакой цели там сократить какую-то популяцию нет. Есть только путь, есть постоянное соревнование живых существ между собой и живых существ с окружающей средой. Вот изменились обстоятельства, кто смог приспособиться, приспособился и оставил потомство и стал развиваться дальше, кто не смог, тот умер. Абсолютное большинство всех видов, в том числе и вирусов, которые когда-либо появлялись на планете Земля, больше 99% они исчезли. То есть мы потомки вот того 1%, или даже, может быть, меньше 1% успешных. Поэтому это постоянное соревнование.
На этой позитивной ноте давайте, да, и закончим, что мы потомки того самого счастливого 1%. С нами на связи была молекулярный биолог Ирина Якутенко. Ну, от себя хочу сказать, что вирус, он тоже и подготовил войну в каком-то смысле в Украине, да, ковидная чрезвычайная ситуация ввела страну в состояние чрезвычайной ситуации, изолировал лидера на долгое время, и, собственно, родились те самые уже планы, хотя, видимо, война готовилась давно, но она была приближена, очевидно, совершенно ковидной эпидемией. Но сейчас у нас не только эпидемия ковида, а в России, прежде всего, эпидемия войны, и вакцину от нее нам еще только предстоит изобрести. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем, а главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен, но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены
Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.